С Еленой Рохлиной, дочерью генерала Льва Рохлина, мы встретились в фойе гостиницы, в которой должна была начаться конференция национал-патриотов под названием «Современные проблемы России и пути их решения». Елена, как вы живете? Чем занимаетесь сейчас?
Живем в Москве. Мама с братом недалеко от меня, а в районе Молодежки метро. Я на инвалидности, у меня двое детей. Одна уже взрослая, 23, второй 12. Ну и все свободное время общественной деятельности посвящаю. Вот как-то меня засосала правозащитную деятельность, волей-неволей так получилось, и уже как бы назад пути нет. Я состою в РНФ, это Русский национальный фронт. Получилось так, что я столкнулась с тем, что у русских националистов практически нет своей базы правозащитной, нет средств. СМИ особо не обращают на них внимания, и в результате волей-неволей начали в основном этих ребят поддерживать. А поддержка заключается в чем? Ходить на суды, писать о том, что происходит на судах, собирать на передачи, по возможности хотя бы чуть-чуть на адвоката. В таком духе все.
Елена, в конце января этого года вы с единомышленниками объявили о создании фонда поддержки русских политзаключенных. Кого вы поддерживаете? Можете назвать имена?
Ну, мы уже, в общем-то, как группа поддержки политзаключенных уже давно существуем. В основном ВКонтакте есть группа «Политзаключенные. Поддержка. Отчеты». Есть в Фейсбуке такая же группа. Поддерживаем. Вот Барабаш у нас сейчас сидит. Это все ИГРП ЗОВ. Мухин под домашним арестом. Соколов, Парфенов, Квачков. Тот же Молодидов. Это совершенно разные люди, но в основном они относятся к русскому движению. Нам нужно организовываться, потому что если у либералов есть какая-то материальная база, есть СМИ, у нас практически ничего нет. И вот спасибо вам, что вы хотя бы обратили внимание на нас. Потому что ситуация такая с судами, что в заказных процессах, будь ты 150% прав, доказать свою правоту невозможно. И силовики настолько обнаглели, что они сейчас даже не готовятся, не пытаются тебя как-то обвинить на основании хоть какого-то закона. Они просто встают и говорят: написанному верить. Вот, допустим, Мухин говорит: вот если я экстремист, назовите мне пункт, по которому я считаюсь экстремистом. Они говорят: написанному верить, все в деле есть. Он говорит: на какой странице? А вот вы там посмотрите, написанному верить. Происходит такой идиотизм, когда люди готовят экспертизы, свидетели защиты приходят, выкладываются по полной, чтобы доказать, что ты никакой не экстремист, и что ты вообще-то референдум по Конституции хотел провести. Вот с ИГРП ЗОВ вообще бредовая ситуация. Их обвиняют, что они по Конституции хотели провести референдум под названием «За ответственную власть», чтобы оценить работу власти. У нас есть закон, даже если ты препятствуешь референдуму, тебе там полагаются штрафы и работы какие-то. Но в результате следствие настолько не напрягается, что они уже даже не придумывают, ничего не подкидывают. Они просто за Конституцию начали судить людей. Понимаете?
Как вы относитесь к созданному недавно националистами комитету 25?
Я была на этой конференции, и там речь шла об заключенных, политзаключенных, которые находятся в Украине, которые тем или иным действием сопричастны были к событиям на Украине. И я слышала, что Болдырев сделал такое предложение объединить всех политзаключенных, да? Но что от комитета вот было такое предложение объединить всех политзаключенных, я такого не слышала. У Стрелкова хоть какие-то ресурсы есть. Если их комитет встанет на защиту, помимо украинских политзаключенных, еще и на защиту русских националистов, это было бы хорошо. На самом деле, я пока сомневаюсь, что они пойдут на это, потому что это в какой-то степени опасно.
Во время Майдана вы его поддержали. Почему?
Я поддерживаю любые действия, когда народ может проявить свою волю. Я и события на Донбассе, и Майдан поддержал, понимаете? По той причине, что я понимаю, что и на Донбассе, и Майдан, это все олигархи организовывали, да? Это все структуры организовывали. И я понимаю, что структура на самом деле взаимодействует между собой. И, в общем-то, это коллективный олигархат, с кем мы имеем дело. Но если у народа появляется такая возможность перехватить инициативу и продвинуть какие-то свои идеи народные, социальные, то это прекрасно. Но ни там этого не получилось. И нужно делать выводы из происходящего. И, по-моему, потому что многие активисты сначала разбежались, а сейчас начали соединяться, эти выводы делаются. Что мы столкнулись с коллективным олигархатом, который преследует свои цели. Между собой они прекрасно торгуют, взаимодействуют, там, кумовство у них. А простой люд всегда в пролете. Мы смотрели за Майданом, мы кричали, там была какая-то видеосвязь, мы говорили, там, гоните Яценюка, там, этих гоните. Что-то они как-то понадеялись, что один барин уйдет, а другой барин хороший придет. Ну, тоже надо делать выводы, что это не наш путь.
Елена, вы считаете, что Путин сдал Донбасс?
Не, ну давайте судить по факту. По факту, на самом деле-то никто не собирался там изначально умирать. По-честному говорить, за русский язык никто не собирался умирать. Донбасс всегда был пророссийски настроен. И люди надеялись, что их каким-то образом заберут, ну хотя бы федерацию там сделают. Вот как-то они получат какую-то свою свободу на территории. А в результате они получили войну. И, естественно, Путин несколько раз сказал, что там он, если прольется первая кровь, несколько заявлений сделал. Но подтверждений этим заявлением не было. Погибло огромное количество людей, и они чувствуют себя преданными. Плюс та власть, которая там установилась, она намного преступнее, чем было до этого. Все нормальные люди все это понимают. И у нас такие кровные связи с Украиной, то все равно информация-то постоянно идет по скайпу, люди переписывают. Там ВКонтакте, Фейсбуке, рассказывают о ситуации. У них получился геноцид со всех сторон. И со стороны Киева геноцид, потому что Порошенко выгодна эта война. Потому что он сейчас столкнется с народом, с экономическим положением. А так вроде война, на нее все списывается. И, кстати, многие на Украине националисты это тоже понимают. И с российское понимание есть, конечно. Ну а как? Сколько там десяток тысяч погибло и мирных людей, и Минские соглашения, они на самом деле, никто их не соблюдает. Это ужасная ситуация, потому что в отношении Донбасса сейчас геноцид со всех сторон.
Елена, не появилось ли в последнее время новой информации о расследовании убийства вашего отца, генерала Льва Рохлина?
А никому это не нужно. Нет, ничего не появилось, ну, кроме того, что рано или поздно правда все равно выплывет. Выплывет, когда не будет страшно об этом говорить. Ну, а так никому это не нужно, и что можно сделать в этой ситуации? На самом деле, всем очевидно, что то, как проведена была операция по устранению моего отца, всем очевидно, что человека убрали, потому что он имел возможность совершить военный переворот. А совершить он собирался ради народа. Он стоял на народовластии. Когда он пришел и увидел в Думе, насколько было объемно это воровство, приватизация, к нему шла информация со всех сторон. Бывшие КГБшники, отовсюду шла информация. И в то же время он увидел огромное доверие со стороны народа, различных политических деятелей, там, ученых. И он не видел другого выхода. И сейчас опять назревает такая ситуация.
Вы помните заявление бывшего заместителя премьер-министра Михаила Полторанина, который обвинил лично Владимира Путина в убийстве генерала Льва Рохлина? Причем, как он заявил, решение об убийстве принимали на даче в своем узком кругу 4 человека – Ельцин, Волошин, Юмашев и Дьяченко. А осуществить убийство было поручено лично Путину. После убийства, кстати, через 22 дня Путин был назначен директором ФСБ.
Вы знаете, я просто очень часто хожу на суды и вижу, как бездоказательно кого-то обвиняют. И не имея никаких данных, никакой информации, кроме каких-то конкретных высказываний каких-то людей, которые почему-то там говорят «а» и не договаривают дальше. Я никогда не возьму на себя роль обвинителя, допустим, того же Путина, не имея никакой информации об этом.
Обвинение Михаила Полторанина.
Ну так, а почему он не дорассказал тогда, если он что-то знает? И когда вот такие заявления делаются, да, и тогда вопрос к этим людям. Если вы их делаете, эти заявления, то они очень серьезные. Просим вас, ну, расскажите дальше тогда.
К вам никто не обращался с предложением провести собственное расследование?
От нас разбежались все, как тараканы. Ну а почему? Страх. Страх каждый раз одна и та же история у нас в патриотической среде. Да? Не забудем, не простим мы ровно вот на кладбище. А дальше все разбегаются в стороны, потому что опасно и удобнее занять такую позицию, что... А может, так и было, а может, удобно вообще не замечать потом и как-то искать себе место под солнцем.
Елена, сейчас вообще подвергается сомнению сам факт того, что генерал Лев Рохлин готовил военный переворот. Он не сообщал вам какие-то подробности происходящего, не держал вас в курсе подготовки этого переворота?
Не, он меня не держал, но через своего мужа я знала. Специально этой информацией, добычей ее, я не занималась по той причине, что меньше знаешь, лучше спишь. А на самом деле так было, да, и корпус 8-й, и другие войска, они собирались выдвинуться. Но сначала должен был выйти народ, а народ тогда выходил без всякого интернета по 500 тысяч. И отовсюду, мне сейчас рассказывают, что даже с Украины собирались, с Донбасса ехать люди. А потом... Если требование народа не было бы удовлетворено, чтобы Ельцин ушел в отставку, ну тогда как бы произошли бы при поддержке народа военные действия. Ошибка моего отца была в том, что он хоть и по папе еврей, а по маме русский, но вот иду на «вы». Он как бы думал, что если вот он озвучит эту информацию, что на него готовится покушение, а информации было более чем достаточно, что это его как-то обезопасит. Ну, система это очень хитрая. И, конечно, когда это решалась судьба страны, никто бы не церемонился. Надо было бы там ракеты бы запустили. Врагов было более чем достаточно. На тот момент отец должен был буквально через 2-3 дня выступить в Думе по поводу урановой сделки. Когда мы Черномырдин-Гор, по-моему, да, за 3 копейки отдал весь запас урана, который добывался 30 лет. За 3 копейки. Получается, какие-то деньги просто осели у них. Сдавала страна. И это очень серьезная сделка на самом деле. Ученые озвучивали, что это 8 триллионов долларов стоил этот уран, как минимум. Чеченцы давали за голову отца. Но по поводу чеченцев я сомневаюсь, потому что в какой-то степени они уважали его по той причине, что он не взял героя, объявив, что это была гражданская война в интересах олигархов. Ну, как всегда. И они уважали, потому что понимали, что, во-первых, он не страдал тем, чтобы кровь лить. И на самом деле он с болью смотрел, что ему пришлось участвовать в этом мероприятии, в котором страдает, опять-таки, простой народ все время. Версии-то есть, их масса, но для меня очевидно, что, конечно, вопрос власти стоял. И тогда был шанс, чтобы здоровые силы пришли к власти, потому что народ реально был недоволен и народ был активен.
Вы пришли на эту конференцию «Современные проблемы России и пути их решения». Какими же видятся вам эти пути?
Мне кажется, что сознание общества должно шириться и расти. Пока люди не поймут, что они должны взять ответственность за происходящее на себя, там можно сколько угодно кричать про паразитов, пока вы не готовы выходить за себя лично, за свой завод, за свое предприятие, за свою медицину, все будет так продолжаться, как придет другая власть. Если вы будете аморфны, ничего здорового не родится. И мне кажется, нужно доносить до людей и самим всем объединяться на основе того, чтобы на смену этой системе олигархической пришла система народовластия. Конечно, это может быть звучит как-то фантастично, но мне кажется, Россия всегда умела удивлять. И шанс, что у нас будет народовластие, он есть.
Собираетесь участвовать в выборах в Государственную Думу в сентябре?
А это бесполезно. Я просто член избирательной комиссии, молодежка, метро «Молодежная», Западный округ, Москва, с правом решающего голоса. И я просто вижу, что изначально выборы сделаны так, что человеку не от системы, без денег, не пробиться. Не пробиться никак, никаким образом. Все продумано так, что сейчас же и нарушений даже на выборах нет. У нас на участке не было вообще никаких бросов, ничего. Просто приходит очень маленький процент, а процентной сейчас же нету содержания. Сколько бы там ни пришло, вот этого достаточно. Нету вот этого пункта против всех. Конечно, люди приходят и там пишут матерные слова, зачеркивают, но все равно считается, что они проголосовали. Понимаете? И не надо нарушений. Просто изначально не допускаются активные люди, активисты, потому что за ними кто-то не стоит и у них нет денег. Вообще никаким образом я на выборы не надеюсь. И все здравомыслящие люди тоже, мне кажется. Сама система-то не изменилась, выборная, понимаете? Что не делай, это просто нам показывают, что какие-то подвижки есть. Но на самом деле ужасная ситуация в стране. Народ не хочет от себя проявлять какую-то инициативу, и нет воли в людях. А власть не может и не хочет переформатироваться. И мы в каком-то застое, которое загнивание, и во что это выльется, вообще непонятно.
Спасибо, Елена.